говорит Радио Свобода. Нарушение на президентских выборах, свидетельство наблюдателей.
Все равно бы Владимир Владимирович победил бы, только было бы где-то 48%, это тоже очень много. Он бы все равно победил.
Оппозиция не признает законность третьего срока Владимира Путина.
Фон, на котором проходила кампания, то административное давление, которое использовалось, конечно, не оставляет у нас ощущения, что они были честнее, справедливее, свободнее, чем выборы в декабре.
Патриарха призывают не допустить расправы над женской панк-группой.
Дом Божий открыт для любого. Для вчерашнего секретаря парткома, для полковника КГБ, для хулигана, для педофила, некрофила.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередачи блогов, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Победил ли Владимир Путин на президентских выборах? А если победил, то сколько на самом деле за него было отдано голосов? Ответ на этот вопрос искали на этой неделе многочисленные наблюдатели, которые следили за прошедшими 4 марта выборами президента России. Самое крупное и авторитетное объединение «Лига избирателей» объявило, что считает выборы нелегитимными. В меморандуме Лиги отмечается, что на фоне широкомасштабных нарушений итоги выборов не могут быть признаны. При формировании списка кандидатов из него были исключены известные политики, что ограничило возможность выбора и облегчило конкуренцию для кандидата от власти. Выборы не были честными, поскольку подсчет голосов и подведение итогов сопровождались систематическими фальсификациями, в основном в пользу одного кандидата. Особого размаха достигли нарушения при голосовании по открепительным талонам и специальным списком на предприятиях непрерывного цикла. Заявление Лиги избирателей основано на данных сводного протокола совместного проекта Лиги с партией «Яблоко» и избирательными штабами Геннадия Зюганова, Сергея Миронова и Михаила Прохорова. Согласно этим документам, Владимир Путин получил на 10% голосов меньше, чем уверяет Центральная избирательная комиссия. Рассказывает Динара Сиддикова.
Самыми честными выборы оказались в Москве. Согласно данным сводного протокола, количество голосов, отданных за кандидата Владимира Путина в Москве, отличается от официальных результатов Центральной избирательной комиссии на 2%, 46 и 48% соответственно. Похожая ситуация в Санкт-Петербурге. Если верить Центризбиркому, Путин набрал 58,8% голосов. Отчеты наблюдателей Лиги свидетельствуют о 54%. Власти снизили давление на центральные города из-за того, что протестное настроение там сильнее, чем в регионах. В целом, по стране расхождение с официальными данными гораздо заметнее, говорит соучредитель Лиги Дмитрий Орешкин.
У Владимира Владимировича Путина получается 53%. Против 63,6% по данным ЦИК. 10% разница. У Михаила Дмитриевича Прохорова, наоборот, получается 16% по нашим данным. Против 8%. Надо относиться аккуратно к этим данным, потому что выборка Лиги, как и всех остальных волонтерских организаций, немножко смещена в сторону центра. Потому что в Москве и в Питере больше наблюдателей.
Благодаря работе наблюдателей удалось снизить долю так называемых ночных фальсификаций, нарушений после закрытия избирательных участков. По сравнению с парламентскими выборами, таких нарушений, как переписывание протоколов в пользу одного из кандидатов, стало меньше. Но число дневных нарушений, напротив, увеличилось, утверждает композитор Георгий Васильев, один из общественных кураторов проекта «Сводный протокол».
На думских выборах были колоссальные совершенно ночные фальсификации. В этот раз система была умнее. Ночные фальсификации очень легко поймать, они стали почти бессмысленны. Наблюдатели по всей стране сообщают о результатах голосования в единую систему, в интернет, и все это проявляют. Поэтому центр тяжести был перенесен на дневные фальсификации, которые поймать гораздо труднее. Количество людей, проголосовавших в особых условиях, ну то есть подкрепительным талоном или досрочно, по сравнению с думскими выборами, стало на 3 миллиона больше. Москву решили не сердить. Ночных нарушений почти не было. Но вот днем было очень много всего интересного. По Москве 37% наблюдателей отметили различного рода нарушения. В целом по стране 27%. Это серьезно.
Так как официальные расследования фальсификации после думских выборов не принесли результатов, в этот раз члены Лиги намерены действовать по-другому. Обращаться наблюдатели будут не в гражданские суды, а уголовные, и не в ЦИК и прокуратуру, а в Следственный комитет, который обязан рассмотреть каждое заявление. Лига избирателей опубликовала меморандум, в котором не признает итоги выборов президента и, с сожалением, констатирует: 4 марта было нанесено очередное оскорбление гражданам России и глубоко дискредитированы институты государственной власти. В Центральной избирательной комиссии на это заявление отреагировали. Лига избирателей выполняет какую-то заранее поставленную цель. Еще до подведения итогов выборов они заранее неоднократно заявляли о своих намерениях. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Согласно альтернативному подсчету, организованному ассоциацией «Голос», на президентских выборах в Москве Владимир Путин получил 45,1% голосов. По мнению заместителя исполнительного директора ассоциации Григория Мелконьянца, в случае, если бы уровень наблюдения за выборами в регионах России был бы таким же, как в Москве, второй тур оказался бы неизбежен.
К сожалению, эти выборы были не свободными, несправедливыми и, по сути, не соответствовали международным стандартам. Мы оцениваем, что результаты выборов были искажены. К сожалению, мы не знаем этих реальных результатов, не только этих выборов. Это основная проблема. Мы не знаем, сколько там плюс, минус, там 10-15%. И, соответственно, говорить о том, что кто-то выиграл или кто-то проиграл, мы не можем. Если мы возьмем с вами город Москва, вот здесь мы видим, что при таком серьезном контроле мы получили результаты явно как бы второго тура, порядка там 45 где-то процентов вот по нашим там протоколам, которые у нас есть, на тех участках, где был обеспечен должный контроль за процедурами, за тем, чтобы протоколы не переписывались в территориальных комиссиях. Вот тот результат, который обеспечен общественным настоящим контролем, когда люди мотивированно защищали свои избирательные права и избирательные права граждан. А там в регионах в основной своей массе, к сожалению, не было должного количества контроля, особенно в отдаленных местностях, особенно в тех регионах, где вообще невозможно взять никакого контроля, это регионы Северного Кавказа. Там. Но, к сожалению, те технологии фальсификации и разных манипуляций, которые применялись на президентских выборах, они веб-камерами не фиксируются, это нужно понять. Они после думских выборов сделали определенные выводы, что публично уже все это демонстративно нагло уже показывать это нельзя. Технологии приобрели такой скрытый характер. Это голосование с других лиц, то, что не видно на веб-камеры. Это заранее включение в списки избирателей одного человека на нескольких избирательных участках, и он, по сути, приходит голосовать уже включенный в список. Это различные технологии, связанные с голосованием на дому. У нас голосование на дому, извините, 6 миллионов 100 тысяч на этих выборах. Это на 1 600 000 больше, чем на думских. Что ж, все заболели, что ли, там целый регион какой-то заболел? Знаете, по зернышку, то есть очень много вот таких технологий, они, знаете, вот распределили их по многим корзинам. Вот в одной корзине 0,5%, здесь 1%, здесь 2%. И вот теперь вот собрать бы нам все это за этот период, оставшийся вот в течение года, когда можно так или иначе что-то обжаловать, и показать вот реальную картину.
Сторонников Владимира Путина приветствовать своего кумира на Манежной площади собирали за 500 рублей на знаменитом сайте «Массовки.ру». Митинг был лаконичным, с заранее подготовленными лозунгами, кандидат вышел на трибуну и даже прослезился, хотя потом объяснил, что во всем виноват ветер. Оппозиция, итогов выбора не признавшая, вышла 5 марта на Пушкинскую площадь. Вот что сказал Радио Свобода один из организаторов этого митинга Сергей Удальцов.
Мы не можем признать легитимными результаты прошедших президентских выборов. Выборы прошли вновь с массой нарушений, грязные технологии, грязные фальсификации. Но общий фон, на котором проходила кампания, то административное давление, которое использовалось, конечно, не оставляет у нас ощущения, что они были честнее, справедливее, свободнее, чем выборы в декабре. Наше главное будет требование — досрочные президентские выборы. Нынешнюю власть, нынешнего президента мы не можем признать легитимным.
Выступал на Пушкинской площади Михаил Прохоров, позвавший несогласных в свою новую партию. О нелегитимности выборов говорил лидер «Яблока» Сергей Митрухин.
Победная реляция о том, что выборы были честными, даже чуть ли не самыми честными за всю историю, является абсолютным враньем. «Яблоко» вместе с Лигой избирателей организовало горячую линию. Нам поступали тысячи сообщений о грубейших нарушениях, массовых. Это карусели, это вбросы. Поэтому нисколько нет оснований считать эти выборы честными.
Москва 5 марта походила на осажденный город. В центре военные грузовики и цепи ОМОНа. Участники митинга на Пушкинской площади долго не расходились. Некоторые даже объявили, что вообще не уйдут, пока не уйдет Путин. И тогда против собравшихся была применена сила. ОМОН действовал очень жестко. Было задержано более 200 человек, в том числе Сергей Удальцов, Алексей Навальный, Илья Яшин. Хватали и били журналистов. Попала в больницу корреспондент «Коммерсанта» Ульяна Малашенко, которую ОМОНовец бил дубинкой. Помощницы депутата Госдумы Пономарева Алене Поповой сломали руку. Илья Пономарев намерен добиваться привлечения виновных к ответственности. Он убежден, что полиция не имела никакого права так действовать, потому что собрание на Пушкинской площади было объявлено встречей избирателей с депутатом.
Это юридически легальная форма, которая не требует разрешений, согласований и которая должна была уберечь, собственно, людей от задержания. Мы остались и сумели проговорить в течение где-то минут 40, может быть, часа, после чего на площади появилась полиция. Они непосредственно начали разгонять, избивать толпу, задерживать людей в очень грубой, жесткой форме. Я неоднократно говорил о том, что это грубое нарушение закона, здесь встреча с депутатом, это будет уже второе уголовное дело в адрес командира полка, вот этого второго оперативного, потому что он лично присутствовал, лично все хорошо слышал.
Считает Илья Пономарев. А вот Владимир Путин объявил, что сотрудники московской милиции в ходе разгона митинга на Пушкинской площади действовали корректно. Не менее жестко разогнали 5 марта и несанкционированную акцию в Петербурге. Сотни оппозиционеров вышли протестовать против фальсификации на президентских выборах на Исаакиевскую площадь к законодательному собранию города. Площадь была заполнена техникой, автозаки, водометы, автобусы с ОМОНом и полицией. Десятки человек были задержаны. О том, как изменились настроения в оппозиционном движении после президентских выборов, размышлял в эфире «Радио Свобода» депутат Госдумы Геннадий Гудков.
Конечно, какая-то часть растерянная и апатичная, безусловно, которая надеялась на быстрые перемены, говорит, ну что там теперь ходить? Вот мы 5 раз ходили, 4 раза ходили, видите, никакого результата. И, конечно, такая есть, но, с другой стороны, появляются и более радикальные элементы. К сожалению, я об этом предупреждал власть, что отсутствие меняемого диалога обязательно породит более радикальный протест. Все шло мирно, и тут вот демонстрация, с одной стороны, упрямства, а с другой стороны, совершенно необоснованное и избыточное применение силы привело к неприятной картине на Пушкинской площадь. И это отражает как раз вот реалии процесса. Часть, которая надеялась на быстрые перемены, которой не надо было бороться 2-3 раза, вышла, все, там страна как по мановению волшебной палочки поменялась, такая часть есть протестом движения. Эти люди сегодня немножко в растерянности и, может быть, они уже не так активны. А с другой стороны, появляется более такая жестко настроенная часть протеста, и, в общем-то, это закономерность.
В субботу оппозиционеры снова вышли на улицы, и снова акции в Москве и Петербурге завершились задержаниями. На Новом Арбате, где прошел митинг за честные выборы, работал корреспондент «Свободы» Виталий Камышев.
Болотная площадь, проспект Сахарова, Якиманка, Новый Арбат. У акции оппозиции в защиту честных выборов есть одна неизменная черта. Их участников может быть больше или меньше, но сюда приходят люди из самых разных социальных слоев и, как правило, знают, зачем приходят. В начале Нового Арбата психотерапевт Динара Бадаева держит в руках плакат, на котором написано «Вся власть учредительному собранию».
Я думаю, что тема выборов как таковых, непосредственно голосование, сходит на нет, и основная проблема – это выборы как пример противозаконного действия нашей власти. То есть основная задача, конечно, это выстраивать сознание людей на правовой уровень. Никто не любит, когда врут, никто не любит, когда обманывают, никто не любит, когда воруют, особенно, когда это делается сверху вниз. Рыба гниет с головы. И сейчас задача, она очень длительная, кропотливая на то, чтобы все-таки поддерживать и развивать сознание людей в сторону правового государства. Учредительное собрание, почему мы считаем? Потому что именно совместно можно выработать движение в какую-то сторону, чтобы это было именно правовое государство, европейского типа.
Пенсионерка Тамара Михайловна пришла к выводу, что донести свои проблемы до власти можно лишь участвуя в массовых акциях протеста.
Я вообще партийный работник была, комсомольский партийный работник. При Хрущеве, при Брежневе, в общем, в 1953 году меня уже избрали секретарем райкома партии в городе Николаеве. Меня выгнали из поликлиники, и чтобы мне решить этот вопрос, мне надо приходить на демонстрацию, кобраться до президента и премьера. Даже письмом невозможно.
На Новом Арбате сегодня можно было встретить и тех, кто не протестовал. Здесь, например, была колонна с флагами, ранее не встречавшейся в природе партии любви.
Это партия свободы, партия альтруистов. Мы любим всех. И Путина, и Явлинского, и Навального, и прикольного, последнего больше всех. Дружба, прежде всего.
Чтобы была дружба.
Единение всех.
Акция оппозиции на Новом Арбате проходила под лозунгом «Это не выборы, это не президент». Вот какую характеристику дал прошедшим 4 марта президентским выборам политик Гарри Каспаров.
Совершенно очевидно, что выборы эти были нечестными, несправедливыми, ровно потому, что они не были выборами, а были спецоперацией. Это спецоперация, потому что оппозиция, реальная оппозиция, не была допущена к выборам. А так называемые оппоненты Путина подбирались специально. По-моему, человеком с чувством юмора, который выбирал карикатурные персонажи. Трус, балбес, бывалый и Прохоров, из которого начали срочно лепить гиганта мысли отца русской демократии. Но даже в таких условиях, в условиях тотального административного произвола, когда в каждом селе все эти отростки вертикальной власти давили на людей, лгали им, оболванивали через зомбоящик, через свои муниципальные структуры, и все равно потребовалась фальсификация.
Второй главной темой митинга стало дело предпринимателя Алексея Козлова. 11 марта Пресненский суд столицы будет в очередной раз рассматривать обвинения против него, полностью, по мнению правозащитников, сфальсифицированное. Участники митинга выразили поддержку Алексею Козлову. Среди участников митинга на Новом Арбате был и один из ярких политиков эпохи перестройки Николай Травкин. Протестная активность неминуемо пойдет на спад, считает он.
Не удастся удержать волну, и нет новых никаких идей, которые вытаскивали бы людей на улицу. Мало того, и самим этим механизмом, как митинги и вывод людей на улицу, ничего не сделать. Предстоит работа длинная, неблагодарная и кропотливая по созданию нормальной политической силы, а этого делать никто не собирается. Все думают, все лидеры созданных партий и сегодняшние протесты, требования все какие. Вы нам дайте, а вы нам создайте, а вы нам устроите, и тогда мы себя покажем. Никто ничего не устроит. Вся борьба идет за власть сверху. Надо сменить плохих на хороших, и тогда хорошие сделают все хорошо для тех, кто внизу. Не бывает так. Политическую силу надо создавать для создания институтов, которые гарантировали бы человеку все то, что мы требуем. Я бы считал, что важнейший из этих институтов, это, конечно, местное самоуправление. Лет на 5 работа, но зато она завершилась бы не только полной победой вменяемых, свободолюбивых людей, она бы завершилась и переустройством всей системы государства. Только у Прохорова это и промелькнуло. Скажем, наиболее отчетливо в программе, что не человек для власти, а власть для человека, не человек для государства, государство для человека. Раз. Второе, он несколько раз коснулся все-таки уровня местного самоуправления, что начинать-то надо оттуда. Бюджет бы не грех оттуда сформировать. Где люди, там деньги. А уж из того, что осталось, дворцы и танки. А у нас пока наоборот. Сначала на танки, на дворцы, а потом, что осталось? Учителю. Не хватило. И для того, чтобы такую политическую силу для построения институтов создать, конечно, нужны не только желания, терпение, время, нужны и средства. Поэтому здесь, если бы Прохоров за это взялся, я думаю, что он бы смог решить те задачи, которые ставит перед собой. Если он сработает так же, как с правым делом, не понравилось и в тину, посмотрим.
Сказал Радио Свобода Николай Травкин. Выступая на сегодняшнем митинге, телеведущая Ксения Собчак заявила о том, что займется политической деятельностью в рамках нового политического проекта Михаила Прохорова. Как и 5 марта, уже после согласованной и прошедшей без инцидентов акции оппозиции, часть активистов во главе с координатором движения «Левый фронт» Сергеем Удальцовым была задержана полицейскими. Полиция обвинила оппозиционеров в попытке незаконного шествия. Сергей Удальцов эти обвинения отвергает.
Люди хотят еще пообщаться. Пообщаемся, договоримся, что будем делать дальше. Так что, я думаю, нормальное творчество людей. Никто не должен нам препятствовать. Видите, люди идут мирно, не нарушают никаких законов, движение не перекрывают.
Выступая На митинге на Новом Арбате Сергей Удальцов предложил 1 мая, за неделю до инаугурации Владимира Путина, провести в Москве акцию протеста с участием миллиона человек. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели». С актрисой Лией Хиджаковой о России после выборов президента говорил мой коллега Арслан Саидов.
Вы разделяете те требования, те чувства, с которыми люди вышли на новый Арбат?
Ну, конечно. А как же? Я вот не разделяю, знаете, сказать, вот я не уйду с этой площади, пока все, кто мне не нравится, не уйдут из власти. Ну, это глупо и совершенно не нужно. Но я разделяю вот такую активную позицию против подтасовки, против того, что называют честным то, что абсолютно нечестно, абсолютно грязно, называют чистым. Но это так непристойно, так глупо, так непристойно врать своим избирателям.
Сейчас есть некое такое ощущение, что многие опустили руки, и вот вся эта борьба, которая возникла после выборов в Государственную Думу и продолжалась вплоть до выборов президента России, она была напрасна. Вы так не считаете? Все эти усилия не были напрасными?
Не считаю, что это было напрасно. Когда я пришла на этот круг, вот на Садовом кольце, вы знаете, у меня было ощущение, что я в другой стране. Я так любила людей. Мне так было хорошо. Я пришла домой, я знала, что все будет так, как вот оно сейчас есть. Я знала это, и у меня не было никаких сомнений. Но я была так согрета вот этим диким количеством людей. Я думаю, что все не напрасно. А будет ли то, чего мы все боимся, и то, что уже мы проходили один раз, и не одни мы, а вон Сирия сейчас на своей шкуре проходит. Не дай бог. Не дай бог. Нужно какую мудрость иметь, нужны какие мудрые люди, которые не допустят этого.
Президентом России вновь станет Владимир Путин. Для вас это личная трагедия, личный удар?
Это такое огромное потрясение. Хотя я знала, что будет. Ну, если честно, то все равно бы Владимир Владимирович победил бы. Только было бы где-то 48%. Это тоже очень много. Он бы все равно победил. Ситуация такова, что очень много людей, которые стагнацию путают со стабильностью, и они мечтают о ней. Понимаете, очень много людей, которые, зная, что победит он, безусловно, и я это знала, они хотят пристроиться к режиму. Это чисто, ну, такое карьерные дела. Это стыдно, конечно. Но иногда это даже не стыдно, потому что, ну, если у человека в руках весь театр, ну, весь, понимаете, суть этих людей, их зарплата, их меню, их дети, их семьи, ну что делать? Ну, приходится пожертвовать собой. И, так сказать, это пятно жирное посадить себе на фартушек.
Лия Хиджакова отвечала на вопросы Арслана Саидова. Активистки украинского движения «Фемин» в день выборов президента России провели свою обычную топлес-акцию на избирательном участке, где голосовал Владимир Путин и его жена Людмила. Они разделись и пытались похитить урну, в которую Путин бросил свой бюллетень. Девушки были задержаны и теперь их депортируют из России. Руководителю Центра украинских исследований Института Европы РАН, историку Виктору Мироненко, акции «Фемин» нравятся.
Нравятся мне девчонки, честно говоря, хотя немножко хулиганят. Ну, собственно, каков приход, таков и поп. Какие выборы, такое и поведение, что тут сделать. А не лекарство в какой-то мере, да? А как еще реагировать на эти вещи? Но если это фарс, так на фарс и ответ фарс.
О судьбе другой радикальной женской группы «Пусси Райот», две участницы которой арестованы в Москве, поговорим в программе «Итоги недели Радио Свобода» сразу после сводки новостей.
В Москве 19 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
В центре Москвы при усиленных мерах безопасности сегодня прошел массовый митинг оппозиции за честные выборы. На Новом Арбате собрались, по разным данным, от 10 до 30 тысяч человек. Акция продолжалась около 3 часов. Координатор Левого фронта Сергей Удальцов, задержанный сегодня в Москве после митинга на Новом Арбате, освобожден из отделения полиции. Об этом сообщает Итартас со ссылкой на адвоката Виолетту Волкову. Удальцов был освобожден после составления административного протокола. Протоколы составляются еще на 4 задержанных активистов Левого фронта, после чего они, по словам адвоката, будут отпущены из полиции. В Петербурге полиция пресекла несанкционированную акцию оппозиции за честные выборы. 60 активистов были задержаны. В Нижнем Новгороде задержаны десятки гражданских активистов, вышедших на несанкционированную акцию за честные выборы. В Москве, в районе площади Киевского вокзала, сегодня были задержаны 25 националистически настроенных граждан. Как сообщают в полиции, группа молодых людей пыталась устроить провокацию, подробности при этом не уточняются. Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение законодательного собрания Приморского края кандидатуру Владимира Миклушевского для наделения полномочиями губернатора. В Сирии в столкновениях между силами безопасности и противниками режима президента Башара Асада погибли 12 человек, об этом сообщили активисты оппозиции. В Дамаске прошли переговоры между Башаром Асадом и специальным посланником ООН и Лиги арабских государств по Сирии Кофи Ананом. В Египте сегодня официально началась предвыборная президентская кампания. Выборы состоятся 23-24 мая. На юго-востоке Австралии в результате наводнений затоплено около 2000 домов в штате Новый Южный Уэльс. Погиб один человек.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Участницы анархо-панк-группы «Пусть сирает» Надежда Толоконникова и Мария Алехина находятся в следственном изоляторе. По приговору Таганского суда девушки осуждены за хулиганство за акцию «Богородица Путина прогони» в храме Христа Спасителя. 8 марта в поддержку «Пусть сирает» прошли одиночные пикеты у здания Главного управления МВД. На тот же день был запланирован и молебен в храме Христа Спасителя в поддержку арестованных, но он не состоялся. Рассказывает Елена Фанайлова.
Надежда Толоконникова и Мария Алехина по приговору суда должны находиться в заключении до 24 апреля. Решение о коллективной молитве в храме Христа Спасителя было принято молодыми людьми разных вероисповедований после появления в интернете письма в поддержку заключенных. Его инициатором стала Лидия Маниава, прихожанка храма Успения в Газетном переулке, менеджер детской программы Фонда помощи хосписам «Вера».
Я даже не столько в поддержку посирает, выступаю. Мне просто очень обидно, что церковь, членом которой я являюсь, такие гонения устраивает, кого-то наказывать хочет, судить, в тюрьму сажать. Мне кажется, что очень много членов церкви совсем так не думают, но это почему-то раньше не было высказано. Мне хотелось, чтобы это хотя бы было проговорено, что далеко не все православные люди хотят судов, арестов и тюрьмы. Я лично мои чувства совершенно не задели, но я понимаю, что, конечно, для большинства православных это все довольно было горько и печально смотреть. Поэтому решила написать такое письмо, объединяющее всех, и чьи чувства задеты и не задеты, потому что это, ну, не главное наше чувство. Я думала, что будут подписываться члены христианской церкви, там, православные католики, но я сейчас вижу там комментарии во всех на свете, верующих, неверующих, православных, мусульман, буддистов. Но раз люди так хотят, я думаю, это и хорошо, значит, так отнесем патриарху. Очень ожидаю поддержки, но боюсь, что будет тишина в ответ.
Под коллективным письмом, которое инициировала Лидия Манява, подписались более 3000 человек. С обращением в прокуратуру с ходатайством о возбуждении уголовного дела против «Пусть сирают» выступили около 300. В коллективной молитве в храме Христа Спасителя собирались принять участие около 30 человек. Вот что сообщает адвокат Надежды Толоконниковой и Мария Алехина Николай Полозов.
На сегодняшний день девушки по-прежнему остаются в заключении. Девушки голодают. Идет уже 7-й день их голодовки.
К ним врачей допускают?
Со слов следователя, у них регулярно меряют давление, воду они пьют, и поэтому сейчас еще более-менее, опять же, со слов следователя, себя чувствуют. Если бы это была сухая голодовка, они бы уже неделю не выдержали точно.
Николай, вы в курсе того, что происходило во время несостоявшегося молебна в храме Христа Спасителя? Расскажите о том, что там происходило.
Туда пришла группа людей, которые хотели устроить молебен за девушек. Однако на дверях храма было написано, что он закрыт по техническим причинам. Кроме того, около храма находилась группа агрессивно настроенных граждан, которые попытались учинить драку, а также облили водой одного из пришедших. После того, как этот гражданин обратился к полицейскому, который стоял рядом и делал вид, что ничего не происходит, ему было предложено пройти в полицейский автобус и там написать заявление. Когда он подошел к автобусу, его схватили, затолкнули туда, затолкнули еще одного человека и его обидчика, который, собственно, и облил водой. После этого их всех отвезли в ОВД «Хамовники». Мне оттуда позвонил гражданин, потому что сотрудники полиции собирались вменять ему административную статью 19.3, это неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. после консультации со мной эти обвинения были сняты. У него взяли заявление касательно облития водой, но на помощь вот этим вот агрессивным гражданам прибыла еще группа. К чести полиции нужно сказать, что они заявителя и его друга вывели из здания полиции в обход вот этой вот беснующейся компании.
А если говорить об одиночных пикетах в поддержку «Пусть Riot»?
Проводились одиночные пикеты около Петровки, 38. Проводились они марафоном 12-часовым, люди приходили, сменяли друг друга. Честно говоря, я первый раз видел, чтобы одиночные пикеты, сразу было несколько, буквально десятков одиночных пикетов на небольшом расстоянии друг от друга, и милиция спокойно на это реагирует, полиция. Были довольно известные личности, я видел, как стоял Алексей Навальный, Борис Немцов и многие другие.
Сообщил адвокат Николай Полозов. А вот что сказал Алексей Навальный на пикете в поддержку Надежды Толоконниковой и Марии Алехиной на Петровке, 38.
Заслуживает ли это правонарушение того, что вот этих людей арестовывали, держали здесь, в изоляторе Петровки, 38, и держат каких-то опасных преступников? Там, между прочим, следственная бригада, 5 следователей по особо важным делам. Это просто смехотворно, когда за правонарушение, за которое максимум нужно штрафовать на 1000 рублей, двух матерей, у которых есть малолетние дети, держат тут уже несколько дней, несмотря на их голодовку и так далее.
Алексей Навальный. А вот высказывание участников пикета.
Я не одобряю этой акции. Но я и не одобряю то, что за безвредную глупость людей сажают в тюрьму.
Сейчас посадят их, потом посадят еще кого-нибудь, потом пересажают всех, кто хоть как-то выступает против.
Ребят, я хоть правильно написала слово-то? Без ошибок?
Относиться к самой акции можно по-разному, считать ее бессмысленной, правильной, неправильной, но когда за это сажают в тюрьму, это нарушение принципа советского государства.
Я вообще думал прийти просто с белым плакатом стоять.
И так все понятно.
Участники пикета на Петровке, 38, за освобождение девушек из анархо-панк-группы «Пусси Райот». Елена Фанелова, Радио Свобода, Москва.
О своем отношении к тому, что происходит вокруг группы «Пусси Райот», моему коллеге Андрею Шарому сказал священник Яков Кротов, который ведет на волнах Радио Свобода передачу с христианской точки зрения.
В храм всегда приходит множество людей, очень разных, и они приходят, уходят. Дом Божий открыт для любого, для вчерашнего секретаря парткома, для полковника КГБ, для хулигана, для педофила, некрофила.
Такого рода акция в храме – это святотатство?
Вот именно эта конкретная акция святотатством с точки зрения церковных канонов византийских не является, потому что святотатство, главный корень – это «тать». То есть это воровство церковного имущества. В данном случае никакого воровства совершено не было. Более того, если оставаться строго на формальной точке зрения, там даже не было богохульства. Способы и формы этой молитвы нетрадиционны для средней полосы России, но формально это молитва.
Оскорбление чувств верующих вы там обнаружили?
Я считаю, что этот термин использовать ни в законодательстве, ни в бытовой речи не следует. Он обозначает некоторую фикцию, которая сочинена атеистами. В XIX веке, когда начиналась секуляризация, люди не могли написать прямо «вера». Это религиозный термин. Написали «чувства верующих». Но у верующих нет каких-то особых от других людей чувств.
Их не особые чувства могут быть оскорблены такого рода выступлением?
Да, конечно. У верующих обычные чувства, и многих людей подобное выступление обидеть и задеть может.
Они могут публично обращаться с призывом наказать?
Нет. Они даже в сердце этого делать не могут, я скажу сурово. При условии, если они веруют в то, что Господь Иисус Христос – Спаситель. Если они в это не веруют, тогда, конечно, реакция может быть самой людоедской, зубодробительной и так далее. Но если у человека есть хоть какой-то настоящий, длящийся опыт встречи с Христом, со спасением, с Царством Небесным в этом мире, то он понимает, что желание отомстить, наказать и так далее, оно сатанинское,
считает священник Яков Кротов. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, я как-то еще не вполне привык, что на телеэкране появляются политики, которые еще совсем недавно были в черных списках. Причем появляются в такие важные дни, как день выборов президента и день после выборов, когда был митинг на Пушкинской площади. И митинг увидели телезрители. И то, что после него произошло, тоже увидели, когда разгонял ОМОН тех,
тех, кто не хотел уходить с Пушкинской площади, и услышали телезрители мнение оппозиционеров о выборах в дискуссионных программах. Ну вот давайте с этого судьбоносного дня 4 марта и начнем.
Может быть, вы правильно делаете, что никак не можете привыкнуть вот к такому многоцветию мнений и суждений на наших каналах, потому что вот главное ощущение мое, которое вынесло за эти дни, что в верхах вообще не понимают, что и как показывать. Потому что, да, действительно, вы правы, митинг на Пушкинской площади на канале Вести-24 шел едва ли не в прямом эфире. И потом к нему возвращались, и были подробные сюжеты, в которых все можно было замечательно разглядеть. Но на первом и втором канале я бы не сказала, что митинг был дан так же подробно. И с какими-то комментариями, с какими-то синхронными. Это было... Ну, достаточно так традиционно. Да и все остальное. Понимаете, у нас уже на одном канале уже показывают Навального и даже дают его какую-то прямую речь, ну, такую, выхваченную из контекста, ничего не значащую. А на другом канале его имя по-прежнему табуировано и произносится шепотом. И вот мне кажется, что вот этот, извините за выражение, тренд, он еще какое-то время продержится, потому что власть сначала страшно испугалась, потом выборы были таковы, что как бы и боятся, уже можно и не бояться, и даже наоборот, стали раздаваться речи в субботу. Ну и замечательно, вот оппозиционеры, белое движение помогли нам. Если бы не они, это говорил господин Говорухин, то, может быть, у Путина не было такого замечательного результата. И как-то они стали шарахаться совершенно в другую сторону, потому что, например, главное мое ощущение от выборной ночи и вообще вот от этих дней, это полный, ну, выражаясь так литературным языком, скрежет дисгармонии, потому что, с одной стороны, о победе Путина стали рапортовать, ну, буквально, когда были подсчитаны, если я не ошибаюсь, еще 20% голосов. То есть как-то сразу вот заявили, было ясно, что это победа. Как-то сразу было ясно, что это не просто победа, а победа в первом туре. И даже Говорухин утерял как-то свою былую величественность. И на каналах, и на первом, и на втором были такие долгие-долгие посиделки в студии. На первом Петр Толстой, на втором Владимир Соловьев разговаривали с пациентами, как-то очень благостно, и так умиротворительно. То есть, простите, я не зря оговорилась. С людьми студии, с гостями студии, они разговаривали как врачи с буйными пациентами. Как-то умиротворенно. И вот на этом фоне агрессия победителя, агрессия, которую мы услышали вообще тронную речь с Манежной, и вообще вот эта картинка такая в духе Лени Рифеншталь, вот такие вот крупные планы, такие высокие полеты вообще камеры, такое все монументально величественное, такое навевающее страх. И вот эти вот речи Путина, и я не знаю, там долго все, и до сих пор, по-моему, обсуждают, была слеза, не была слеза, но во всяком случае выражение лица, на выражение лица ветер уж точно никак не влиял, и оно не поддается трактовке, потому что оно было, ну, такое весьма определенное. Мне показалось это очень странным, причем потом Владимир Владимирович несколько успокоился, приехал в свой штаб, ну, казалось бы, и тут уже такой, в общем, триумф полный, все в гипнозе этого триумфа, и только он никак не может остановиться, и общаясь по прямому телемосту со своими любимыми рабочими вагонзавода, он произносит очень такие гневные речи о том, что вот, вот вы, люди труда, вы, мол, главное, не всякие болтуны, бездельники, и на два порядка ваш интеллект выше, и все это с таким вообще, с таким накачиванием ситуации, все, все никак не возьмет свое верхнее до. Вот это вот мне показалось крайне странным и непонятным. И я думаю, что все начальники телевизионные, они как-то замерли на коротком старте, потому что, ну, непонятно уже, пора бы успокоиться. Победитель есть, причем такой победитель с точки зрения официоза весьма внушительный, а вот речи раздавались такие довольно грозные. Но потом как-то чуть-чуть успокоилось, и сейчас непонятно. Посмотрим, вот сегодня вечерних передачек, завтра, как будет даваться этот митинг, какие речи будут звучать. Пока у меня такое ощущение, что единой стратегии еще не выработано в отношении белого движения, в отношении оппозиционеров, а это значит, что они как вот появились внезапно, так могут и внезапно исчезнуть.
Ну, Слава, вот интересно, понимают ли телезрители, что оппозиционеры убеждены, что Владимиру Путину приписали миллионы голосов и что выборы были нелегитимными?
Вы знаете, у нас такой неоднородный вообще как бы электорат, и то, что понимают, я не знаю, в крупных городах, ну, в Москве, в Питере, красноречиво свидетельствует сам ход голосования, его результаты, об этом и речи нет, и вообще крупные города. А понимаете, когда перед выбором ты смотришь какие-то там, где-то, я не знаю, Чукотка, Курилы, какие-то сюжеты, где вообще рапортуют о невиданных достижениях, там появится вода и газ, то есть это там какой-то палеолит еще, понимаете? И у нас же много очень таких мест. Вообразить, что люди понимают, что происходит, мне кажется, что нет. Люди понимают, вот им дали там, как Уралвагонзаводу, там что-то такое, какую-то накачку, подачку. Они понимают, они довольны. А если этого нет, то мне кажется, что это действительно, ну, если не в пределах Садового кольца, понятие Садового кольца как-то несколько расширилось, слава богу, за последнее время, но мне кажется, что люди вообще не очень понимают, в чем суть конфликтов, потому что даже при том, что у нас появилась масса дискуссионных форматов, ведь это такие форматы крика, там же нет разговора. Там вообще не ведется ни о чем разговора. Вот единственный разговор, который я как бы зафиксировала для себя, где что-то пытались друг другу люди объяснить, это было, как ни странно, предисловие к «Белой гвардии».
А вот, кстати, давайте поговорим о «Белой гвардии». Сериал-то уже вышел, мы как раз об этом предисловии в прошлую субботу говорили, и вижу, что отзывы профессионалов, отзывы критиков о самом сериале очень прохладные.
Ну, это же понятно было, потому что слово «сериал» – это красная тряпка для любого критика, да? Ну, и для меня в том числе тоже. Мне кажется, здесь должно присутствовать несколько уровней разговора. Если мы говорим о гамбургском счете, да, по Шкловскому, и, кстати, Шкловский в образе Федора Бондарчука, то есть Полянского, он мелькает на экране, и, кстати, довольно точное такое хотя бы портретное попадание для тех, кто вообще имеет представление, о чем речь. А я думаю, таких мало, которые читали роман, размышляли над романом, читали критику, знают, кто такой Шкловский, знают примерно его биографию. А для остальных, мне кажется, что он сделан, вот я для себя определил так, это добротный сериал. Это сериал и ничего более, он сделан по всем законам, поэтому такой вообще совершенно мелодраматический финал. Самое ужасное, что там было, это сценаристы Дьяченко, украинские сценаристы, фантасты. И они приложили максимум усилий, чтобы уничтожить фильм, но все-таки как-то мне кажется, что им не до конца это удалось. У меня есть такая теория своя, я не претендую на, так сказать, на истину в последней инстанции. У нас вообще, на мой взгляд, у нас вообще слишком боготворят Булгакова. Вот я написала где-то в своей колонке, и сразу было вообще на меня просто всех собак спустили. А Булгаков – это автор массовой литературы. Другое дело, что массовая литература по законам жанра – это не то, что должно быть сделано плохо. Потому что у нас сериал, синоним массовости, это синоним халтуры. Массовая литература должна быть сделана хорошо. И это не моя мысль. «Мастер и Маргарита» – это классическое произведение массовой литературы. Другое дело, что для толп образованцев, скажем так, и я себя от них не выдираю, не выношу куда-то себя в сторонку из этого числа, я тоже принадлежу к этим образованцам. Вот считается, что это такое культовое произведение, и это культовый писатель. На самом деле... Это добротный сериал, который нормально смотрится. Мне кажется, что в отличие от других людей, что там есть два главных героя Булгакова – город и дом. Там есть эта атмосфера дома. Там есть несколько совершенно первоклассных работ, но когда в главной роли Ксения Рапопорт, то, понимаете, даже, может быть, если это не лучшая ее роль, то все равно ее какая-то такая органика какая-то совершенно неимоверная, она как-то влияет на весь строй фильма. Да, в этом свете совершенно неинтересна, мне кажется, работа ни Хабенского, ни Пореченкова. Но, тем не менее, все равно там нет другого, там совершенно нету разговора, главного разговора, который ведет со своим читателем Булгаков в этом произведении. Это разговор о чести и о долге. Там почти этого нет, ну, потому что это такие реликтовые понятия для современного человека, я так понимаю, Снежки, может быть, и правильно рассудил. Но, в принципе, это довольно нормальная работа. Я не знаю, каких откровений ждали. Честно, понимаете, когда сейчас все пишут и говорят о том, что эталон высокой классики – это дни Турбиных-Басова, ну, я так тоже, так сказать, позволю себе несколько в этом усомниться. По-моему, это нормальная работа.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины» и «Телерейтинг». Радио «Свобода. Итоги недели. Россию» на конкурсе «Евровидение-2012», который пройдет в мае в Азербайджане, представит группа «Бурановские бабушки», фольклорный коллектив из Республики Удмуртия. Группа выступила с песней «Party for Everybody» и обошла других кандидатов, среди которых были Дима Билан, Юлия Волкова, Аида и Тимати. Известность к старушкам из удмуртского села пришла 3 года назад, когда они впервые номинировались на этот конкурс. Победу фольклорного коллектива комментирует музыкальный критик Артемий Троицкий, известный своим прохладным отношением к Евровидению.
Я за Евровидением, если слежу, то не более 1 раза в год, когда проходит финал, поскольку профессиональным музыкистом я все-таки не являюсь, и все это дело стараюсь максимально дозировать, точнее минимально дозировать. На Буранские бабушки я знаю прекрасно, поскольку сам являюсь, кстати говоря, почетным удмуртом. Я довольно часто бываю в этой республике, и бабушек знаю уже много лет, они очень милые. Я очень рад, что поедут они на всеевропейский конкурс песенного исполнительства.
Лет 10 назад, я помню, было в Москве у завсегдатаев клубных концертов довольно популярно ходить на концерты Гаспаряна, Желанной, Старостина, Хуун Хуурту и других исполнителей этномузыки или world music. Можно ли сказать, что сейчас, наконец, вот этот тренд дошел до популярной музыки, пошел в народ?
Я думаю, что этот тренд в народ не пошел, то есть он всегда, и не только у нас, но и за границей, остается меньшевистским, то есть этническая музыка имеет какой-то контингент своих поклонников, в высшей степени преданных, однако, конечно же, никогда это все не выйдет на попсовый уровень, то есть даже если говорить о каких-то суперзвездах, так называемый world music, будь то, скажем, Ману Чао или Читари Эвара, то им все равно очень далеко до популярности Леди Гаги или Radiohead, чтобы говорить. Так что нет, конечно же, то, что буранские бабушки выиграли, я думаю, это скорее жест отчаяния, поскольку наша попса настолько чудовищная, настолько беспросветная и неконкурентоспособна, что я так думаю, что и эксперты, которые голосовали на этом национальном финале, и зрители, это было скорее, я думаю, голосование протеста, то есть скорее голосование против попсы, чем за этническую музыку.
Как вы оцениваете, это полноценная современная этническая музыка или это какое-то упрощение, что и позволило им выиграть в Евровидении российском?
Я думаю, что бурановские бабушки подходят, наверное, под определение этно-кич. При этом кич не в таком вот злобно-ироническом значении этого слова, а скорее в таком добро-сентиментальном. То есть они мне на самом деле нравятся, они трогательные, очень занятно звучат в их исполнении всякие знаменитые песни, соевские, гербенщиковские, какие-то западные хиты. Это все очень обаятельно. При том, что, конечно, к ним не стоит относиться серьезно, это все-таки такой этнопопсовый проект, а не какая-то серьезная этническая музыка, вот, или какие-то серьезные там современные этноэлектронные эксперименты, типа, скажем, нашей Ядха или Gotham Project. Но, тем не менее, по-моему, это гораздо симпатичнее, чем практически все то, что наша такая Eurovision-friendly поп-культура может предложить.
Группа «Бурановские бабушки» на волнах свободы, а музыкальную рубрику продолжит Рая Вайль из Нью-Йорка. Новости шоу-бизнеса и песни недели.
Британское издательство «Thames & Hudson» выпускает в честь 50-летия «Rolling Stones» юбилейный фотоальбом, который поступит в продажу 12 июля, ровно через 50 лет после первого концерта легендарных рокеров, состоявшегося в лондонском клубе «Марки» 12 июля 1962 года. коллекционное издание, получившее емкое название «Rolling Stones 50», вошли 700 фотографий группы, большинство из которых было позаимствовано из архивов британских газет «The Daily Mail» и «Daily Mirror». Все снимки снабжены комментариями и воспоминаниями самих членов группы. В своем стейтменте по поводу выхода книги Мик Джаггер, Кит Ричардс, Чарли Уоттс и Ронни Вуд написали: «Это наша история о 50 фантастических годах. Мы начали как блюзовая группа, играющая в клубах, а со временем стали выступать на самых больших аренах мира, причем с такими шоу, о которых ни один из нас в те годы и мечтать не мог». Фотоальбом станет частью празднования 50-летия Rolling Stones, который будет отмечаться в течение всего года. Ближе к выходу нового альбома Мадонны MDNA стали известны дополнительные подробности о 12-м студийном диске певицы. Как сообщается, делюксовое издание пластинки включит в себя несколько ремиксов и бисайдов, записанных при участии двух приглашенных звездных гостей – британского поп-исполнителя Мика и американского электротанцевального дуэта LMFAO. Напомню, что к работе над новой пластинкой были привлечены также рэперши Ники Минаж и Миа. Релиз MDNA, который станет последователем диска 2008 года «Hard Candy», состоится 26 марта. В стандартном издании диска будет представлено 12 композиций. Люксовые дополнительно включат в себя еще 5. В записи альбома принимали участие известные продюсеры-электронщики Бенни Бенасси, Мартин Сальвейк и Уильям Орбит. В середине февраля Мадонна анонсировала первые даты своего мирового турне в поддержку MDNA. Гастроли стартуют 29 мая в Тель-Авиве. Молодой британо-ирландский бойз-бенд The Wanted сообщил на днях в Твиттере, что американский дебют их альбома состоится 24 апреля. У себя на родине этот коллектив, состоящий из 4 юношей и выпустивший уже 2 альбома, с прошлого года считается одним из самых популярных. И вот сейчас The Wanted установили рекорд и в главном американском чарте Hot 100, ворвавшись в первую пятерку самых популярных песен Штатов со своим синглом Glad You Came. Тут надо сказать, что ребятам из The Wanted здорово помог популярный телесериал «Гли» – хор, в одном из эпизодов которого прозвучала кавер-версия этой композиции. Перепевка заставила американскую публику найти оригинал трека, в конечном итоге подняв рейтинг «Glad You Came» на вторую позицию общих закачек в магазине iTunes и на первую в разделе «Поп-песен». Вот этот сингл я и предлагаю сегодня послушать. Итак, «Glad You Came» в исполнении бойз-бенда «The Wanted». You cast a spell on me, you hid me like the sky fell on me, and I decided you look well on me, so let's go somewhere no one else can see you and me. Turn the lights out now, now I'll take you by the hand, hand you another drink, drink it if you can you spend a little time, time is slipping away. Away from us, so stay, stay with me, I can make you glad you came. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came, I'm glad you came. Me like the sky fell on me, and I decided you look well on me, so let's go somewhere no one else can see you and me. Turn the lights out now, now I'll take you by the hand, hand you another drink, drink it if you can you spend a little time, time is slipping away, away from us, so stay with me, I can make you glad you came. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came, I'm glad you came.
Группа «Wanted» на волнах свободы. После рекламы и сводки новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Мы поговорим об акциях протеста после президентских выборов и других событиях недели с гражданским активистом Аленой Поповой, пострадавшей во время разгона митинга на Пушкинской площади. Впереди у нас рубрики «Общественное мнение», «Вопрос недели», «Обзор блогов» и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на волне свободы.